Привітанні, сябры, 23 сентября, ротам подкаст, меня зовут Алексей Ткачук, и мы обсуждаем главные новости диджитала за сегодня, конечно же, как и каждый день, как и вот прям каждый день. Телеканал СТС выпускает такие сериалы не каждый день, чуть я увлекся словом каждый день, не стоит говорить слово каждый день, каждый день. Ладно, все, к серьезным новостям. СТС выпустил первый в России интерактивный сериал для ТикТока. Ну, вообще не выпустил, выпустит только завтра, есть пока только трейлер. И не совсем понятно, каким образом это все дело будет происходить. То есть, как я понимаю, будет выходить серия. Там пользователи принимают решение, типа, что происходит дальше. Ну, то есть, такое, в принципе, в Инстаграм было достаточно давно. Но тут первый интерактивный сериал... созданной профессиональной медиакомпанией с профессиональными актерами в России в ТикТоке. То есть здесь очень много оговорок, потому что сериал далеко не первый, в ТикТоке уже были сериалы интерактивные в том числе, и в принципе они были, и вообще и запускали разные медиа. Короче, все это было, но в ТикТоке вот именно в такой комбинации впервые. Просто всем хочется быть первыми. Ну окей. Ну допустим, выходит ролик, его смотрят люди. Дальше они как бы должны голосовать. Ролик набирает просмотры больше, чем один день, ну, всегда стабильно. А СТС говорит в комментариях у людей, которые... Как меня бесят мотоциклисты, когда они уже закончатся просто. У меня даже с закрытыми окнами все это дело слышно. Просто... Где наши прекрасные ДПСники? Почему они их не штрафуют? Не могу понять никак. Ну, то есть, ну, берите и штрафуйте просто каждого. Ну, проверить громкость звука несложно. Есть ограничения, давайте штрафовать всех. Я увлекся. Так вот, выходит у канала первая серия. Люди принимают решение. Через какое-то время выходит вторая серия и так далее. Но, блин, у нас в ТикТоке не хронологическая лента. И, соответственно, люди, которые смотрели первую серию, не факт, что увидят вторую. Люди могут начать смотреть со второй серии и так далее. Но СТС в комментариях говорит о том, что, типа, чуваки, мы выпустим весь сериал сразу. Так он, получается, будет не интерактивный. Что вообще будет происходить, непонятно. Ждем завтра, посмотрим. Мне интересно. Но интересно, какая цель? Цель привить лояльность к бренду СТС у интернет-аудитории. Ну окей, посмотрим, привьют ли лояльность к бренду СТС подобными сериалами. Вообще, сегодня хочется поговорить про монополии опять. Что-то мы много про монополии говорим, потому что ВКонтакте запустил подписку ВК-комбо, теперь называется. То есть у Mail.ru есть свое комбо, а теперь есть ВК-комбо, которое тоже принадлежит Mail.ru. Это, получается, два конкурирующих по факту продукта. Ну, хорошо, что есть ВК-комбо? Музыка ВКонтакте без рекламы, с возможностью прослушать в фоновом режиме и так далее. Скидка 10% на первые 10 заказов в Яндекс.Еде и приложении Delivery Club. 10% скидка в такси ВКонтакте в приложении City Mobile. Двойной чизбургер в Макдональдсе за 99 рублей ежедневно. И самая, наверное, топовая вещь – скидка 10% на продукты в Перекрестке. Вот это вот как бы сильно, ну реально… Много, 10% скидка на продукты в Перекрестке. Там еще есть дополнительное облако, умная колонка и скидка на U-Drive. Все это дело стоит 149 рублей в месяц пока. Скорее всего, потом будут повышать. Там есть очень много условий, но... как бы подписка звучит вроде бы как прикольно. С другой стороны, сегодня Яндекс обновил свою Яндекс Плюс, добавил туда кэшбэк для заказов в еде и в лавке, 10% от заказа до 27 сентября, потом в течение месяца 5%, какой кэшбэк будет дальше, не сообщают. Кроме того, недавно же они добавили возможность смотреть вообще все вести на поиск HD по подписке в 199 рублей. И вот комбо, допустим, от Mail.ru, туда входит тот же Око, который тоже достаточно интересный. То есть, по сути, подписка ВК-комбо – это как бы музыка плюс небольшие бонусы. А там есть как минимум еще телек посмотреть большое количество. Интересно, насколько эта подписка купается. Ну, такое ощущение, что все эти подписки – это какое-то желание пока собрать просто аудиторию, приучить ее к подписке и заставить ее платить хотя бы какие-то деньги за контент, ну, в разных его форматах. Но она, вот по моим ощущениям, как будто не особо окупается, ну, потому что, ну, типа я за Яндекс Плюс реально плачу там 200 рублей в месяц, количество сервисов, которые они мне на это надавали, оно, ну, конечно, нереально большое. И здесь хочется сказать тому, что если, допустим, ты делаешь отдельно сервис, вот, к примеру, там, музыкальный или какой-нибудь еще, то конкурировать с экосистемами сегодня ты не можешь. То есть, по сути, эти экосистемы, они убили вообще всю конкуренцию в сферах, которыми они занимаются. Тот же Сбер сейчас выкупил, как он называется, звук сервис, и сделал уже сервис из него Сберзвук. Это тоже такая большая новость. Тут интересно, что пользователи у них как бы очень данные различаются, потому что по данным сервиса у них было 8 миллионов слушателей, из которых 5 миллионов России и СНГ, по данным Сбербанка, 6 миллионов зарегистрированных пользователей. То есть это прям очень большое отличие от цифр. Вот, выручки у них тоже было с Гультинос, 346 миллионов рублей в год, чистая прибыль 17,5 миллионов. Ну, то есть это больше похоже на какое-то ИП. Ну, судя по объемам. Но они работают с 2010 года. Вот. И, ну, они тоже включили это все дело в свою экосистему. Они там делают Сберпрайм экосистему. Параллельно появляется новость о том, что Amazon хочет купить Spotify. И ты на это дело смотришь. Лично меня это все очень сильно пугает. Потому что вот у нас растет... Ну, как бы сейчас почему-то принято считать, что в России есть типа три экосистемы растущие. Это Яндекс, это Mail.ru и Сбербанк. Но, по сути... Взглядя на то, как Сбербанк активно сейчас сотрудничает с Mail.ru, я бы называл их единой экосистемой, в которую также входит и Rambler. То есть Яндекс сейчас очень сильно, ну, с точки зрения денежных возможностей, они намного более ограничены, чем Сбербанк. И Сбербанк выглядит, конечно, как номер один, который там через пару лет будет просто главным. И в Европе, в Америке, ну, в Америке происходит то же самое. То есть большие покупают других больших, все это увеличивается, 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 корпорации растут. И типа антимонопольщики говорят такие, ну, это как бы ок. Блин, куда ок? Ну, все, сейчас всех скупают, становятся эти подписки. Я как пользователь в моменте, вот прямо сейчас, пока выигрываю. Но обычно что же происходит дальше? Дальше начинается какой-нибудь картельный сговор, они просто повышают подписку до 500 рублей, типа все. И каких-то альтернативных сервисов, ну, их не будет. Ну, потому что рынок захвачен уже двумя компаниями, там, тремя. И я что-то ссу. Ну, то есть, реально не понимаю, в каком направлении движутся эти все IT-корпорации. Понятное дело, что по законам капитализма ты должен, как бы, в любом случае всегда расти. У тебя есть деньги, соответственно, ты можешь скупать вообще всех. И чем Сбербанк активно занимается последние годы? Все как бы говорят, ну вот это год экосистем, следующий год будет годом экосистем. Зашибись экосистемы, но это убивает вообще всю конкуренцию. Если ты, получается, не входишь в эту экосистему, то нахер ты кому-то нужен. И ну прям что-то грустно. Очень-очень меня это все дело пугает. Мне кажется, пугает не одного меня, но почему-то наше правительство очень сильно любит эти корпорации, ну, потому что Сбербанк как не любить. А индивидуальных предпринимателей не особо любят. Наверное, такие новости. Следующая новость. Тут Госдума повысила акцизы на сигареты на 20% вместо плановых 4%. И производители говорят о возможном росте цен из-за этого. Да, конечно, вырастут цены. Я вообще только за. Пускай станут цены еще выше, еще больше. Пускай сигареты у нас стоят прям дорого, архидорого. Почему? Потому что вот сегодня вышел я на улицу, во дворик, пройтись. Погода хорошая в Питере, все такое. Сидит женщина какая-то сбоку, даже не на лавочке, а на знаменитых московских, питерских заборах. Они у нас везде просто, типа. Город легко узнать, везде заборы, вокруг каждого кусочка газона. И она сидит и курит. Я пошел, выбросил мусор в контейнер на улицу, иду дальше, и просто вот я прошел мимо нее там, метров 7 вперед, и потом отошел еще сбок метра 4, и вся эта территория, она завонена, ну, там везде сигаретный дым, прям чувствуется сильно. И как бы кричать на улице женщине, которая как бы сидит в 5 метрах от меня, что ты куришь и мешаешь мне ходить, ну, как-то странно. Поэтому я просто типа сделал глубокий вдох и прошел, отошел подальше, чтобы не воняло. И вот у нас двор какой-то такой особенный, то есть я, не знаю, во дворе очень чутко чувствую, насколько далеко уходит сигаретный дым от человека, который курит. Ну, то есть иногда бывает реально человек курит, в метрах 10, бывает больше, прям очень сильно этим пахнет. Люди ж как бы наслаждаются вперед, ну тогда пускай они наслаждаются этим задороже. Ну то есть и пополняется бюджет, потому что бюджет пострадал. Короче, рост акцизы – это хорошо. И в комментариях многие люди, кстати, говорят, что бросили курить из-за роста цен на сигареты. И это как бы тоже плюс. Поэтому, возможно, так мы сможем победить курение. Вот. Вот что хочу сказать. Пускай это будет альтернатива, ну, возможность такого наслаждения только для очень богатых людей. Такс. TikTok тут рассказал о том, что он удаляет ЛГБТ-контент по запросу российских властей. CNBC об этом сообщает, прям заголовок, типа, что руководство TikTok рассказало британскому правительству о приложении, чего мы еще не знали, и не сказали, что вот, злые россияне заставляют удалять ЛГБТ-контент и все остальное. И, короче, вообще, мы, так как подчиняемся законам локальных властей, нам приходится подчиняться и удалять контент. Это все, конечно, прикольно, кроме того, что всего они за год удалили 500 видосов, из которых 234, по-моему, сейчас скажу точную цифру, нет, 296 из России. Content removed or restrict. По запросу, насколько я понял, властей. И не факт, что весь этот контент подгадает под понятие ЛГБТ. У нас в России достаточно жесткие законы, возможно, там разные вещи были. Российский закон ужасен, но, к сожалению, мы должны выполнять требования страны, в которой работаем. Вот что они сказали. Ну, как бы классика по текущей политической ситуации. И если ты хочешь сказать, что тебя притесняют, ты хороший, и скажи, что тебя Россия ну, нагибает, и все. Я вообще не поддерживаю этот закон и полностью против него, если что. По поводу пропаганды, ЛГБТ, вот этой всей фигни на детей, это считаю адской дичью и бредом. А с другой стороны, в ТикТоке бывает очень странный контент. Вот прям очень странный контент. Я не могу сказать, что прям ТикТок весь из себя такой молодец, и все это дело модерирует самостоятельно. Поэтому надо привыкать к тому, что платформа, которая занимается распространением контента, ТикТок может создать, ну, может обеспечить любому посту вирусность абсолютно любого формата, он будет регулироваться. То есть интернет, это свободным он был тогда, когда в интернете было 3,5 дика, и это были ученые, и это была какая-то элита, и все сидели и наслаждались такими, какие они элитарные. Сейчас интернет — это продолжение, ну, нас с тобой, офлайновой жизни. И даже нельзя сказать, что это продолжение, это часть нашей жизни. Поэтому законы, конечно, будут регулировать и контент, и содержание, и цензура будет такая же. Я в этом не вижу ничего ужасного. Законы хреновы, это да. Но то, что это должно регулироваться, факт. То, насколько контент может менять восприятие людей, ну, я думаю, это прекрасно иллюстрирует, как пропаганда на телевидении меняет ощущение людей о политической ситуации, чем угодно. Поэтому контент в интернете такая же сила, ее будут, конечно же, регулировать. И не только в России этим занимаются, удаляют контент везде. А при этом вот YouTube, Facebook и Twitter разрабатывают общие определения для вредоносного контента. Это очень интересно. Но если читать статью на VC, тут, конечно же, смешно. Facebook, YouTube, Twitter вместе с глобальным альянсом ответственных медиа займутся разработкой ряда определений для разжигания ненависти и другого вредоносного контента в соцсетях. Мне кажется, формулировка «займутся разработкой ряда определений для разжигания ненависти» немножечко пропущено слово «контента», которое разжигает ненависть. Ну, ну странно звучит. Но этот концерн, который займется вот этим разработкой, он основан членами WFA, куда входят вообще все рекламодатели, ну, крупнейшие рекламодатели мира. Они делают примерно 90% глобальных затрат мира. И теперь у них есть требования, которым должен как бы отвечать этот новый постулат, назовем его так. То есть должно быть введение общих определений для вредоносного контента, разработка стандартов отчетности от вредоносном контенте, обязательно аудит в сфере brand safety и разработка инструментов, которые помогут избежать нежелательного соседства. Ну, все эти вещи, с которыми Facebook столкнулся достаточно давно, его за это нагибают, и как раз вот последняя, типа, стоп-хейт-компания, по сути, ну, с точки зрения рекламодателя, она направлена как раз-таки на это. То есть, да, надо прекратить хейт и буллинг, и расизм в Фейсбуке, и наберите модераторов, при этом интерес соцсети, интерес брендов вот в данном поддержке остановки бюджетов, конечно же, заключается только в том, чтобы их контент не соседничал, как это, не был размещен по соседству их реклама с какой-то жестью, с чем-то негативным. То есть, если ты читаешь негатив, потом видишь рекламу, это странно. Если ты читаешь про то, как самолеты падают во всем мире, потом летаете аэрофлотом, это тоже странно. То есть, большое количество есть проблем у крупных рекламодателей в плане brand safety на этих платформах. Ну и, конечно же, получить какое-то количество очков социального одобрения за то, что вот вы нагибаете корпорацию, одна корпорация нагибает на другую корпорацию, ну, жаба и гадюка. Интересно, насколько быстро они закончат эту работу, потому что определение вредоносного контента — это как раз-таки самый, на мой взгляд, спорный такой момент, потому что это цензура, но цензура как бы обществом одобряемая. И вот насколько далеко все это дело зайдет, насколько будут учитываться локальные какие-то особенности языковые, культурные, исторические, как это все будет объединено в такой единый документ, это будет очень интересно. Я думаю, когда они выпустят что-то, ну, короче, негатив они точно хлебнут на основе такого документа. Так, следующая новость. Estee Lauder снимет рекламу на МКС. Съемки обойдутся компании в 17,5 тысяч долларов в час, займут более 4 часов, плюс доставка на МКС обошлась в 128 тысяч долларов. Короче, они смогут использовать фотографии видео в продуктах в своих рекламных материалах, однако астронавтов в кадре не будет, им запрещено появляться в маркетинговых компаниях. Ну, в целом прикольно, то есть интересно, к чему это приведет. Что получится за контент? В любом случае, об этом уже пишут, и, ну, реклама, снятая в интернете. Я посмотрел. Чё нет? Не могу засрать. Медитации и виртуальные поездки. Microsoft разработал инструмент против выгорания. Новые функции Teams должны помочь сотрудникам справляться со стрессом на удаленке. Чего они делают? Они, короче, решили в конце дня, во-первых, рабочего, напоминать сотруднику о том, что «Эй, чувак, завершился рабочий день, иди отдыхай», и дополнительно делают как бы такое окно, насколько я понял, в котором ты выбираешь, что ты сделал, типа чекбоксом, что ты переносишь на следующий день, и вот какой ты молодец, типа программа позволяет тебе оценить, как прошел день, и предложить даже медитацию. Ну, что я хочу сказать. Я вот сейчас, как ты видишь, говорю достаточно медленно, просто по причине того, что, опять же, у меня тут лицо опухшее после синус-лифтинга, и я решил тут пару дней немножечко поотдыхать, то есть я закрыл, ну, доделал 6-й блок курса, наконец-то мне остался последний 7-й, я его закрываю, скорее всего, на следующей неделе и начинаю заниматься больше блогом. Поэтому я решил такой, ну, как бы курсом не занимаюсь, можно и отдохнуть чуть-чуть, вот прям. Ничего не делать. Конечно же, у меня этого не получилось. Сегодня 3 часа проверял домашки, но в любом случае я сегодня вырвался прям сходить в парк в разгар рабочего дня. Я вот подумал, что это так странно. Лето прошло. Я фрилансер, который не зависит от графика и может работать как бы в любое время. И я круглосуточно просидел перед компом. При этом я мог просто вставать чуть раньше, допустим, работать там до часу дня, потом идти в парк, гулять 2 часа с собакой, есть какие-нибудь хот-доги, пить кофе, приходить домой и продолжать работу. Ну, то есть разбивать такой день на 2 отрезка. Вместо этого я сидел и работал фактически круглосуточно. И вот эта круглосуточность работы, она, конечно, очень снижает эффективность рабочего времени, потому что я вот себе заметил, когда у меня есть какие-то жесткие дедлайны, я понимаю, что завтра мне обязательно надо сдавать какой-то материал, то я обычно целый день сижу и типа его делаю, а потом собираю силами, после подкаста примерно в период с 11 вечера до 3 утра, вот это у меня самое продуктивное время, я сижу и за 4 часа собираю практически любую работу. Да, можно сказать, что до этого я типа думал много, и вот этот вся мыслительный процесс, который продолжался там день, два или неделю, он помогает собрать эту работу относительно в сжатые сроки, но с другой стороны, когда ты понимаешь, что надо спать, и с другой стороны, сдать материал ты должен именно сегодня, у тебя не остается выбора, ты начинаешь работать более продуктивно. Я себя поймал на мысли, что я абсолютно неправильно последние, ну, месяца 4-5 делаю распорядок своего рабочего дня, полностью буду его менять, буду вставать по будильнику, ну, в принципе, этим и так занимаюсь. Не сильно рано, но я небольшой любитель ранних подъемов, честно говоря, типа 8-9 утра встаешь, завтракаешь, работаешь, вот именно наработаешь какое-то ограниченное количество времени, потом я буду делать 100% перерыв такой, типа, куда-то сходить, не знаю, съездить кофе выпить и так далее, просто развеяться, потому что могу, иначе зачем работать самому на себя, если ты, типа, сидишь на таком же графике просто дома, это как-то тупо, или выходные устраивать в течение рабочего неделя. Потом опять небольшое количество работы, но смысл в том, что должен быть конец рабочего дня. Я вот занимаюсь только блогом и не работаю в агентстве с 1 января, то есть 9 месяцев там, с половиной, скоро будет 10 месяцев. И за это время, ну, мой день, он максимально ненормированный. Я думаю, каждый фрилансер меня прекрасно понимает. Я понял, что с этим надо, ну, прям бороться и делать нормированный рабочий день, потому что ограничения, они, опять же, повышают эффективность работы. Лучше поработать эффективно 4 часа, а все остальное время без зазрения совести и без внутренних мук посидеть, не знаю, посмотреть сериальчик, сходить куда-нибудь или посмотреть фильм, или вообще, не знаю, поспать, чем я сегодня, кстати, занялся и прям так хорошо поспалось после еды. Всем рекомендую. И это будет намного более эффективно, чем целый день сидеть и как бы страдать перед ноутбуком. Вот такая у меня мысль в конце. Я думаю, ты меня простишь. Вот. И, по сути, новость. Это быстро я все за сегодня обсудил. У меня накопилось еще там на выходные. Ну, обсудим их на выходных. На этом все. Спасибо, что дослушал. Услышим с тобой завтра. Пока, да?